Глава 8 или номер 8. Согласно периодизации учителя немецкого. План. Наш дом стал как чужой. Под разобранными часами с маятником можно найти все, что душе угодно. Мама лишается терпения, но потом вновь обретает его. В последующие дни дома ничего особенного не произошло. Да что в том хорошего? Наоборот, настроение у всех было подавленное. Даже Ник им проникся. Он болтал раза в два меньше обычного. От маминой жизнерадостности не осталось и следа. Обед — лучший показатель. Свиную поджарку она подала с лапшой, а пудинг из манки получился комковатый. Дед часами читал газеты или сидел в кегельбане. Папа либо торчал в автострахе, либо запирался у себя в комнате. А мама просто помешалась на уборке. Она чистила, полировала и пылесосила, как заведенная. От носа к подбородку, огибая уголки рта, пролегли морщины. Это потому, что она постоянно хмурилась. Сплошной кошмар. Еще кошмарнее, что я чувствовал себя в доме, как вор во время кражи. Мартин ощущала нечто подобное. Открывая дверь, мы злобно озирались. Кто тут? Раздавался треск. Мы вздрагивали. В голове стучало. Это огурцарь шпионит. Когда мы решали уравнение и по ходу дела обсуждали что-нибудь постороннее, то перешептывались, чтобы нас не подслушал огурцарь или папа. Особого различия мы уже не делали. Мама, должно быть, воспринимала все, как и мы. Однажды ночью я проснулся и почувствовал, что сосет под ложечкой. Пошел в кухню. Адски хотелось что-нибудь пожевать. Свет в кухне я не включил. В холодильнике все равно горит лампочка. Я как раз пытался выловить огурец из банки. Неожиданно дверь распахивается, и мама резким голосом кричит: «Ага, попался стервец! Вот я тебе сейчас!» Она включила свет, на ней ночная рубашка, в правой руке выбивалка для ковров, вид свирепый, бегуди на голове прыгают. Я струхнул и, заикаясь, пролепетал: «А можно взять еще один огурец?» Мама выронила выбивалку, она прислонилась к стене, сказала тихо: «Ах, это ты! Мне показалось...» Я спросил: «Что тебе показалось?» А сам в это время искал огурец, который секунду назад уронил с перепугу. Что ей показалось, мама так и не сказала. А я обнаружил свой огурец под кухонным столом. «Тебе показалось, — сказал я, — будто в кухне рыскает Кумиори». «Это все мое больное воображение», — повысила голос мама. «А посему мне лучше идти спать? Иначе я пропущу самый полезный полуночный сон». Мартина тоже пробовала заговорить с мамой об огурцаре и папе. Но мама делалась непроницаемой, как стена. Всякий раз она повторяла: до Кумиори ей никакого дела нет, он ее совершенно не интересует, а папа пусть поступает, как ему заблагорассудится, и она не позволит, чтобы при ней о папе отзывались дурно. Не детского ума это дело. К тому же полным-полно отцов еще хуже, чем наш. Факт, который мы и не пытались оспаривать. Дед был непроницаем, как мама. Он не намерен забивать себе мозги каким-то беглым овощефруктом, заявил он. Я завелся. Это нечестно с твоей стороны. Ты ведь не меньше нашего ненавидишь огурцаря. Ну так заставь папу шугануть его как следует. Ты же папин папа, ты единственный, кто может ему что-то сказать. Но на дедушкин взгляд с определенного возраста родному ребенку уже ничегошеньки не прикажешь и не предпишешь. Кроме того, сказал он, дело слишком далеко зашло. Кумиори следовало вытурить в первый же день. Мой сын по самую шею увяз в этом сиропе. Мне хотелось знать, почему это дело зашло слишком далеко, а его сын увяз по самую шею в сиропе и в каком именно. Дед сказал, что говорить об этом еще рано, потому как это пока одни предположения. И пусть я оставлю его в покое. Ему нужно дочитать передовую в своей газете. На этом цепь неприятностей не оборвалась. Внезапно исчез дневник Мартины и те письма, что она получила от Бергера Алекса по случаю примирения. А мои почтовые марки, как корова языком слезала. Четвертое напоминание из библиотеки тоже непонятно, куда запропастилось. Я сказал Мартине: «А помнишь листок с подделанными папиными подписями? Кому понадобилось вытаскивать его из корзинки?» Мартина сказала: «А связка ключей?» «Ай да!» — воскликнул я. «Ай да!» — крикнула Мартина. Дело было после обеда. Дед и мама сидели в гостиной. Мама вязала свитер Мартине. Мы проскочили мимо них, держа курс прямо на папину комнату. Мама отложила спицы. Она сказала громко и отчетливо: «Нечего вам делать в папиной комнате». «Есть чего!» — огрызнулась Мартина. Она шла напролом, как танк. Мы ворвались в папину комнату. Кумиори сидел на письменном столе и носком наводил блеск на камушках в короне. «Это был лучший папин носок. Верни мой дневник, подлая тварь!» — прорычала Мартина. «И мне повестку из библиотеки!» — рявкнул я. Огурцарь нервно задергался. «Мы ничегошку не заберливали. Они у тебя, это ж и дураку ясно. А ну, выкладывай их сюда!» «Мы ничегошку не выкувалдывать. Не засветишь то на!» Тут я вырвал корону из его лап и поднял над головой. «Вот что, душа твоя малосольная!» — сказал я тихо. «Или ты тащишь сюда наши вещи, или я засандалю твою корону в окно, да так, что она застрянет на самом высоком суку дуба!» «Ламчик, отдуй мою макарону самым быстрицким арбузом!» Я дернул головой и зловеще осклабился. Король Кумиори, скуля и поеживаясь, перебрался со стола на кресло и оттуда на пол. Он зло прохрюкал: «Нам поразрез нужны ваши вешучки. Мы их напрячем и повыкажем, господин Гуглимон. Вы семь, я без стыда и зависти. Мы вам делать вред дом, когда времена назвереют». «Ути бози мой!» — сказал я. «Руки коротки, чтобы нам навредить. А ну, тащи вещи!» Кумиори захлюпал носом. Но я сделал вид, будто сейчас запущу корону в окно. Тут-то он и открыл, где вещи лежат. «Ваши вешучки подлежат каравайть!» Под папиной кроватью стояла коробка. В ней лежали часы с маятником, который папа как-то разобрал, а собрать так и не удосужился. Среди гаечек и шурупов мы отыскали дневник, письма, напоминания из библиотеки и марки. Я бросил под ноги Кумиори корону, и мы покинули комнату, не преминув хлопнуть на прощанье дверью. «Право же, — сказал дед, лукаво жмурясь, — воспитанные дети дверями не хлопают». Мама с испугом глядела на нас. Лицо ее залила краска, и она спросила: «Нет ли там случайно, среди прочего, нескольких бумажек?» «Бумажек?» Я не уловил, что имелось в виду. «Ну да, таких бумажечек, бумажулик». Мама начала выходить из себя. Тогда Мартина пролистала дневник и действительно нашла три бумажки. Первая была счетом из дома мод леди. На ней значилось: «Пальто дамское, модель Рио, 3200 шиллингов». А мама-то утверждала, что новое пальто досталось ей по дешевке, всего за 1000 шиллингов. Вторая бумажка оказалась извещением, но не из библиотеки, а из магазина электротоваров. В ней сообщалось, что мама задерживает с 11-м взносом закупленную в рассрочку посудомойную машину. Я обалдел. Нам мама рассказывала, что эту машину она получила в подарок ко дню рождения от ее старенькой тетушки Клары. Третья оказалась заявлением о приеме в клуб книголюбов «Азбука». Причем я совершенно четко вспоминаю, как мама рассказывала, будто с треском выставила приставучего клубного агента за дверь. Для полного счастья ей только клуба еще не хватало. Мы отдали маме все три бумаги. Мама сказала нам спасибо и деду. Ну, я, кажется, уже дошла. Голос ее высоко зазвенел. Дед ласково потрепал ее по плечу. «Только не раскисай, невестушка, прошу тебя!» Но мама раскисла. Она, что называется, в голос завыла. «Это все из-за Кумиори!» — рыдала она. «Это не так!» — сказал дед. «Это она себе внушила. Кумиори, хоть и пригнусавый гном, но на нормальную семью, на такую, какой, собственно, она и должна быть, Кумиори не смог бы оказать столь гнусного влияния. Мы и есть нормальная, вполне примерная семья», — упорствовала мама. Мартину вдруг прорвало. «Нет-нет, мы не такие. Мы самая отвратительная семья. По телевизору смотри только то, что захочет папа. Кушай только то, что захочет папа. Носи только то, что захочет папа. Смеяться можно лишь тогда, когда этого захочет папа. И хоть она здесь малость перегнула палку, я согласился с ней в ту же секунду. Мартина уже взрослая, а ей ни в иго-го нельзя, ни на танцы. Палатка ей тоже улыбнулась, и карнавал в летнюю ночь. И губы красить нельзя, и Макси пальто ей не видать, как своих ушей. Вот именно подхватила Мартина и указала на меня. А бедный парень совсем уже превратился в неврастенника, по ночам вскрикивает. Все потому, что у него нет шести папиных подписей, а он уравнение, между прочим, щелкает, как семечки. У него, если не получается, то только от страха, что папа не пустит его на тренировку в бассейн. Мама тихо осела на диван, прямо на вязальной спице. Она уставилась на нас, открыв рот. При этом она вытягивала из-под себя погнутые спицы. «Какая палатка! Какой карнавал!» — выдавила она, запинаясь. Мартина сдула со лба челку. Палатка в настоящий момент дело десятое, так как Алекс все равно порядочная дубина. Но она взяла меня за плечо и подтолкнула к маме. «Но вот Вольфи не десятое дело. Ему нужно шесть папиных подписей, а у него духу не хватает попросить их. Не исключено, он на второй год засядет, а со своими проблемами он только ко мне и может сунуться, бедняжка». Мартина крепко прижала меня к себе. Мы стояли, обнявшись, как люди, которым приходится прощаться навек. Адски приятно сознавать, что у тебя такая сестра. Но я не был уверен, стоило ли все-таки про меня расписывать. Мама явно растрогалась. Она ковыряла погнутой спицей в волосах и пришептывала: «Хорошенькие пироги!» Я внимательно следил за ней. Она не сердилась. Ну, я ей и выложил на чистоту всю историю с Хаслингером. На это ушло довольно много времени, потому что мама то и дело перебивала меня. Примерно так. «Что? Что? Круглая сирота? Он твой новый математик? О, боже! О, боже! О, боже!» При этом от сильного волнения она запускала обе вязальные спицы в свою новую прическу. И еще так. 64 уравнения? И даже с десятой степенью? Потом все снова разделить, пока не узнаешь, что в числителе? Она терла себе нос и постанывала. Или так. С какой-то стати ему понадобились подписи отца? У нас в стране, слава богу, равноправие. Она ударяла кулаком по столу, а между тирадами всякий раз вставляла: «Но по правде на второй год ты ведь не останешься, да?» Мартина заверила маму, что по правде на второй год я не останусь. Маму это успокоило. А поскольку женщины и мужчины равноправны, ей захотелось поставить 6 своих подписей вместо папиных. И деду захотелось поставить 6 подписей за папу, ведь его, как и папу, зовут Рудольф Хогельман. «А внизу я подпишу: дедушка», — весело сказал дед. «А не понравится им это, тогда я сама пойду в школу», — заявила мама, «и он у меня узнает, что такое равноправие». Настроение у нас резко поднялось. Тут вернулся с чьего-то дня рождения Ник. Мы прикусили языки, так как никогда нельзя знать наперед, что Ник передаст папе или королю Кумиори. Дед успел шепнуть мне на ухо: «Вольфи, когда твоя сирота Хаслингер поправится, я схожу к нему, или лучше я... Впрочем, ладно, знаю, как поступить. В любом случае, дело у нас пойдет на лад». Ник уловил обрывок последней фразы. Он всегда слышит все, что ему слышать не следует. «Какие дела? Какие дела?» — спросил он. «Я тоже хочу знать, о каких таких делах вы тут говорили?» «Мы говорили о том, — раздельно произнес я, — каким образом лучше всего закупоривать, законопачивать или зашивать ушки маленьким мальчикам». Ники расхныкался. Я подарил ему жевательную резинку, потому что сам себе показался последней свиньей. Ник, по сути, славный малый, а то, что он не разобрался в сложившейся ситуации, в его возрасте не мудрено.